Аллилуйя. Авину Шабашимаем, Отец нас Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли, мы просим Твоего просто особого, специального благословения сегодня здесь, на этом месте, Боже. Благослови каждого из нас и дай нам возможность слышать, понимать. Научи нас слушать и научи нас слышать, Боже. Я думаю, это очень важный момент, Боже, потому Ты сказал «Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». Слушай, Израиль, это приказ. Приказ, который ведет нас к тому, чтобы мы могли слушать. Поэтому, Боже, научи нас слышать. Я верю, все, что у нас есть, это все от Тебя. Мы с Тобой соработники. Благослови каждого из нас сегодня. И просто это специальное помазание. Возможность слышать и возможность слушать. За все Тебе честь и слава. Аминь. Итак, 16 глава. «И говорил Господь Моше по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив чуждым огнем, пред лицом Господним умерли». Очень интересно начинается глава. Она начинается с того, что перечисляются два сына Аарона, которые умерли. И можно, конечно, было бы сказать, что вот это раз, два, три, четыре не делайте, вот, ну, плохо это для вас будет. А здесь говорится так, смотрите, если вы будете делать вот так, то у вас уже есть пример. Были товарищи, которые уже умерли из-за этого. В принципе, Тора ничего против Надава и Авиуда не имеет. И даже больше считается это таким мессианским поступком. Они отдали жизнь свою. И тем не менее, Творец говорит, не надобно мне это. Если будете поступать так, то вот вам пример. «И сказал Господь Моше, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил в святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть». Опять смотрите. «Ибо над крышкой я буду являться в облаке». То есть не только простым товарищем. Дальше указывается и сам первосвященник. Не во всякое время ты можешь ходить. Потому что есть уже, опять же, этот же самый пример с Надавом и Авиудом. Мы сегодня с вами говорим, что Господь, Он есть любовь. И от Него исходит только добро. Я правильно говорю, Вероника?
Надеюсь.
Ну, а ты как думаешь?
Думаю, что да.
Гала, а ты как думаешь? Вот от Бога исходит только добро.
Ну, иногда Он допускает и зло во благо, чтобы было потом благо.
Чтобы было потом благо, да? Хорошо. Ну, Саша с Беларуси, а ты как думаешь? От Бога приходит только добро. Что это вообще такое зло?
Меня не спрашиваем, у меня зуб болит. А то я вообще Содом и Гоморру вспомню. И еще много чего.
Вот, кстати, откуда это все было? И Содом и Гоморра, и все остальное.
Все оттуда.
Откуда оттуда?
Все сверху.
Все сверху, все от Господа, да?
Да. А еще ей-богу болит очень сильно. А то сейчас до потопа дойдем.
Ну и потоп откуда бы?
А почему вы спрашиваете?
А потому что это наша сегодняшняя тема. Потому что нам необходимо понимать, как там все работает. Смотрите, есть такая традиционная, как бы, теология, что ли, в которой говорится, от Господа только добро. А зло, оно как бы от каких-то темных сил.
Ну, наказание тоже от Господа. Наказание тоже добро, да?
Наказание, оно, кто как его воспринимает? Когда тебя наказывают, ты как его воспринимаешь?
Непослушание.
Ну, непослушание, да. Но как вы воспринимаете наказание?
Но если правильно понимать и понимать, к чему это все, да, ради чего, к чему это ведет, то тогда воспринимаешь действительно как добро, да, а когда не понимаешь, конечно, зло.
Ну вот, по-моему, Саша сегодня его вспомнил. Вы представляете, сколько зла в его жизни было? Потерял все свое имущество, потерял своих детей. Откуда это все было? И как ему было на все это же зло, которое пришло в его жизнь? И которое сокрушило все на своем пути. Независимо от того, любил он Господа, не любил он Господа, служил он ему, не служил он ему. Все было сметено могучим ураганом. И он больной, весь в проказе, которую мы с вами как раз в прошлый раз изучали. Берет, сидит за городом, за станом, то, что мы с вами говорили, и сошкребает с себя эту шелуху. А к нему подходит жена и говорит: вы видите, они уже вместе не живут. Она ему говорит: похвали Господа, хотя бы умрешь. Чем так жить? Это разве не зло было? Но, слава Богу, его сообразил. И говорит: что же я? Добро, которое приходит от Господа, я принимаю с халилуя, а зло, которое приходит от Господа, я буду принимать с проклятием. Куда мы идем сегодня с вами? Вы понимаете меня? Что и добро, и зло исходит из одного сердца. От Господа все приходит. И добро, и зло. И вот на этом основании мы сегодня и начнем разбор этой главы. Потому что она такая у нас интересная. Она говорит о празднике Йом-Кипур. Йом – это день, а Кипур – искупление. И кто давно уже в мессианском движении, конечно, знает, что это за такой за праздник. В других церквях считают, что это было в Старом Завете, и оно теперь нам не надобно. Но этот день есть, он написан в Торе, он обозначен специальным числом, и это называется Йом-Кипур. На какой бы он день ни попал, на вторник, на среду, на понедельник, хоть на какой день, он считается шаббатом, днем покоя. Шаббат искупления. Вот здесь и начнем. Итак, значит, сначала напоминание о том, что сам два сына Аарона, Аарон первосвященник, Коэн, если на иврите, погибли его два сына. И дальше предупреждение: товарищи, пожалуйста, так не делайте, потому что, смотрите, у вас есть пример. Мы как бы учимся всегда на примерах. Следующая часть: и ты, Аарон, не во всякое время входи во святилище, ибо что? Ибо придет зло в твою жизнь, умрешь. Понятно тебе? А почему? Да почему? Да потому. Не во всякое время, и дело с концом. Вопрос: почему? Потому что я буду являться над крышкою ковчега. Ага. То есть встреча с Творцом, которую мы так жаждали, она сулит нам смерть. Мы не в состоянии встретиться с Творцом. Настолько близко, насколько этого бы нам хотелось. Помните, Моше говорит: хотел бы видеть свет лица твоего. То есть не лицо твое, а свет лица твоего. Хотя бы свет лица твоего увидеть. И он увидел только со спины. Потому что кто его знает, чем бы это все кончилось. Мы здесь Богу нужны, здесь, на земле. Он поселил нас здесь, на этой земле. Конкретно для чего? Для того, чтобы мы могли здесь быть его руками, ногами, его сердцем, его разумом, чтобы принести в этот мир естественность и реальность, благословение, в котором мы должны жить, творческая способность, красота жизни, гармония взаимоотношений. Все нарушено, все разрушено, и это и есть внутренние проказы, которая сегодня поражает весь этот мир. Потому все эти разводы, переводы, такие свадьбы устраивают красиво. Столько денег туда вкладывается, а на следующий год развелись. Столько было вложено, столько надежд, мечтаний. Я не думаю, что кто-то, когда собираются пожениться, думают о том, что через год разведутся. Все мечтают только об одном. Вот у меня жена тут шьет, и часто приносят свадебные платья. И почти все говорят: нет, я хочу до последнего вздоха, до конца. А потом смотришь, а этот человек уже говорит: хотя у меня уже это третий или четвертый брак. И уже есть одна проблема, другая проблема. Это проказа, которая есть у нас внутри, которая разрушает нас. И потому приходит зло в нашу жизнь. Окей, и теперь посмотрим, что же с этим делать, как Бог показывает нам вот этот вот момент. Вот с чем должен входить Аарон. Смотрите, то, что мы с вами говорили о одежде его, да, здесь опять это все продолжается. Одежда очень важна, потому что, помните, мы говорили с вами, что, в принципе, весь бизнес построен на рекламе. Воображение. Мы живем воображением. Мы то, что видим, ой, хочется. Мы то, что видим, ой, хочется. Мы пошли недавно с Оленькой какой-то телефон ей купить, потому что там этот аккумулятор уже сел, и надо что-то посвежее. И я говорю: давай купим, наконец, хороший, дорогой такой. Ну, чтобы надолго было, чтобы это было не два, не три года, а так, чтобы был и был, и был, и был. Ну и начали выбирать. И выбрали там самый крутой. И его в кредит так выдают, там, по-моему, по 40 евро в месяц платить надо за него. А потом звоним нашей молодежи, и они нам говорят: извините, мы вас любим, конечно, но вы скажите, зачем он вам нужен? Такой крутой и навороченный. Вы же все равно всем этим пользоваться не будете. Вы можете купить любой другой, он будет точно так же работать. А мы почему-то думали, если крутой, то он более надежный. Он просто более навороченный. А коли он больше навороченный, значит, мы платим просто за фирму, получается. И вот здесь примерно вот такая же система. Почему мы на все это пошли? Потому что кругом реклама. Потому что пришли, они там лежат, красивые такие, переливаются. И там к ним такие фиртраги, договора такие хорошие. И можно звонить по всей Европе, и можно туда, и туда, и СМС бесплатно, и то хорошо, и это хорошо. И 120 гигабайт фестплата. Ну, в общем, красота среди бегущих. Вот все вот такое, и мы загорелись, и все уже, я не знаю, только Дух Святой нас остановил, чтобы этот фиртрак не заключить. Я говорю: да, подожди. Потому что заворожило все это. Вот здесь то же самое делается. Аарон одевается вот в эти красивые одежды. Все работает точно так же. Для того, чтобы было вот это воображение. Именно для человека, для Бога оно не надо. А для человека надо. Поэтому, когда мы одеваемся и куда-то идем на собрание, и вообще мы представители Бога, так что извините меня, как попало, одеваться не имеем права. Мы должны создавать это воображение, что быть верующим – это класс. Что быть верующим – вы посмотрите, как мы одеваемся, вы посмотрите, какие мы скромные в то же самое время, и со вкусом. Красота и гармония отличает нас от всего мира. Либо наоборот. Да, но наша тема сегодня немножко другая. То есть работа начинается... И мы с вами начнем, наверное, с 7 стиха. Значит, Арон приносит жертву за себя и за дом свой, потом за Израиль и так далее. Итак, 7 стих. И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Творца у входа скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий. Один жребий для Господа, а другой для Азазель. В русском переводе стоит для отпущения. Или для козла. Козел отпущения. Слышали фразу такую? Что я вам, козел отпущения, что ли? Это вот отсюда. Почему появилось это слово «козел»? Потому что слово «азазель» – первый-то козел, это козел. А, подождите, здесь есть очень интересный момент. Смотрите. «И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом в кодосе, и бросит Аарон об обоих козлах жребий». Скажите мне, пожалуйста, где мы видим с вами жребий еще в Торе? Да и в Новом Завете тоже. Ну, кто у нас тут специалист? О, вот, товарищ Артемов. Давно не слышали ваш бодрый, помазанный голос. Попробуй сказать, что тебя тут нет.
Я тут, еще раз повтори.
Жребий – слово. Где мы видели и встречали слово «жребий» в Писании?
Жребий?
Да. Ну, это единственное упоминание, либо еще есть где-то что-то.
Ну, это вот жребий кидали, этот праздник, Пурим.
О, видите, целый праздник есть, который называется Пур. Это жребий. Еще?
Еще?
Давид с Нафаном, помните, тоже жребий бросал. Когда в Иерусалим ходили, опять жребий бросали. А почему так часто появляется жребий? Что это такое вообще? Кто любит спорт? Ну, все, смотрю, любят. Ну, просто все замелькали и кричат «я-я-я-я-я-я-я». Кто любит футбол, хоккей, волейбол, баскетбол? Там кругом мячик. И люди, собственно, спорт любят. Не потому, что он придает нашему телу красивую осанку. И не потому, что от него приходит много здоровья. А потому, что там есть вариант неожиданности. Мячик круглый, и он крутится и вертится, и может полететь и побежать куда угодно, и когда угодно. А, не знаю. Вы помните, был хоккейный матч сборного Советского Союза и Канады? В Москве он проходил. И на последней секунде, канадцы забили гол. Вы знаете, что говорят канадцы по этому поводу? У них там, в Канаде, вот этому голу, этой шайбе, посвящен целый памятник стоит. Есть праздник специальный, который возвели в честь вот этого момента. И сам вот этот вот игрок, который забил этот гол, вы знаете, кем он сейчас работает? Священником. Как вы думаете, почему вот такой поворот событий в таких простых вещах? Ну, подумаешь, гол на последней секунде. Они считают это событие больше, чем событие, допустим, Второй мировой войны. Я понимаю, что Канада как бы в этой войне не участвовала. И тем не менее. Гала, как ты думаешь, что это такое?
Ну, это азарт какой-то. Азарт.
Нет, азарт. Он... А почему они вот такой акцент сделали на этом все? И памятник поставили. И это как бы День Победы, вот как у нас 9 мая. Представляете?
Я не знаю, есть слово-то, что в полу бросается жребий, но судьба от Господа. Я не знаю.
Избрание. Избрание.
Да-да-да-да-да. Ира, ты что-то хотела сказать?
Ну, я говорю, это вроде как избрание считается. Ну, то есть, как избрание, ну, Богом избранный, да? То есть, жребий попал на тебя, допустим.
Вот уже ближе, смотри. То есть, мысль... Ну, дальше, вырази ее более ясно так.
Ну, люди говорят, это типа случайность, на самом деле это от Господа, как избрание. Вот ага. Ты будешь тем-то, ну, так как предназначение.
То есть, получается, что это единственная возможность Богу вмешаться в нашу жизнь. Момент, элемент неожиданности. Поэтому люди вот так вот и смотрят на этот... На все эти спортивные соревнования. Вот буквально, по-моему, вчера канадцы играли в хоккей. И мне сосед сегодня сказал, я как-то за этим не слежу. Но канадцы, это, Швейцария обыграла канадцев. И во всем мире шок просто-напросто. Собираются две команды. Одна сильная, крепкая, другая слабенькая. Начинают играть. И вдруг момент неожиданности. В этом весь симус. Если бы все время побеждал бы сильный, то тогда бы ничего интересного не было. А здесь есть момент, в котором Творец вот просто захотел, чтобы они выиграли, взял и дал возможность на последней секунде, бац, и забить этот гол, и выиграть. Точно так же в нашей жизни есть элемент неожиданности. И вот этот элемент неожиданности, он является вот через этих двух козлов. Один козел, понятно, для Господа, а второй козел для Азазель. Ну и тогда Зоя, наверное, да, ты же у нас как бы ветеран. Скажи мне, пожалуйста, что такое Азазель? В русском языке написали козел отпущения. Что означает слово Азазель?
Да не знаю даже, как и сказать просто.
Я даже не знаю, как вам сказать.
Правильно. Ну да, как правильно выразиться.
Ну, как думаешь, в простоте?
Не могу сказать.
Не могу сказать. Ну, Лена, что такое Азазель?
Шалом, Рави, и всем драгоценным шалом. Я не знаю тоже, Рави. Я бы тоже хотела узнать.
Ну, хорошо. Тогда отправляемся. Значит, там, где по-русски говорят «козел отпущения», на иврите стоит слово «саир ла азазель». Слово «саир» означает буквально «волосатый». В Танахе оно постоянно употребляется в значении «козел». Чаще в расширенном варианте «сиир» и «зизим» – «волосатый» из козьей породы. Как бы в том же, с тем же значением. Но иногда, по-видимому, саир обозначает не козел, а что-то иное, именно в Торе. Иначе, как понять фразу вот из этой нашей недельной главы. 17 глава Левитов, 7 стих. Что они впредь не приносили жертв своих идолам, саирам, за которыми блудно ходят они, сие да будет для них постановлением вечно в роды их. Саир – это козел, сам приносится в жертву. Почему говорится о том, что жертву приносят ему? А переводчики, комментаторы с самых древних времен, как бы вместе, единодушно, все поясняют, что речь идет о чертях, о бесах, о демонах, так как мы переводим более понятное слово «шет», которым объясняется непонятное слово «саир». Саиры – суть демоны, и называется так от того, что трепещет. То есть демон или саир – это в переводе означает «дрожащий», «трепещущий». Корень «сыр», то есть от «сара» – «буря». тело видящего их, а по-простому от того, что бесноватые видят их в образе козлов. Слово «более», пусть не переносят более жертвам сарим, указывает, что именно так поступали евреи в Египте. То есть они приносили этим саирам жертвы. Теперь все хорошо, но кто они такие? Какая разница, зовем мы их Шет или Саир, демонами или чертями? Откуда они вообще взялись, миры, которым управляет единый Творец? Если нет о них ни слова в истории сотворения мира. Про них вообще ничего не говорится. Моше сам дает нам ключ к разгадке. Жертвы приносят бесам, в которых нет божества. Богам с маленькой буквы, которых ранее не знали. Новичкам, едва явившимся, предки, то ваших их не боялись. Слово «бесы» соответствует в исходном тексте «шедим», то есть множественное число от слова «шед», а поклонение этим чертям о трепете перед ними. То есть предки-то ваши их не боялись, а вот твой вот. А в оригинале сказано «лё сеарум». Использован глагол «сеар», корень «сыр». О, это как раз наш глагол, с которым мы сейчас разбираемся, который и переводится как «бояться», «преклоняться», «трепетать». А вот эта причастная форма этого глагола, «тот, кому поклоняется», по всем законам иврита, это «саир». Вот такая вот удивительная игла слов перед нами встала. И смотрите, они одинаково пишутся и произносятся два слова. Саир от слова волосы и козел. Тоже слово саир от слова трепетать или еще кумир, либо предмет поклонения. Смотрите, наша глава использует это слово в обоих смыслах. То есть уравнивая грозного идола просто-напросто вот с этим жертвенным козлом. Из контекста песни, там, где Моше поет, что речь идет не столько о реальных или мифических каких-то могущественных веществах. Помните, ведь в них нет божественности. Сколько о различных кумирах, которые творит себе человек, чтобы уйти от чего? От ответственности. Сколько раз я слышал, Бог знает сердце мое, это дьявол, это все бесы, это все они создали в моей жизни вот раз, два, три, четыре, пять. И мы сейчас войдем в духовную брань и будем гнать этих бесов и демонов, ибо Шауль сказал, мы боремся не против крови и плоти, а мы боремся против духов злобы поднебесной. А на самом деле это наши кумиры, это то, что мы любим, это то, чему мы поклоняемся, это то, что выше становится Творца. Оно может быть чем угодно, оно может быть даже нашим поклонением в Творце, когда мы делаем прославление. Оно может стать даже вот наше здесь собрание, которое мы проводим. Оно может стать бесом или демоном, то есть кумиром каким-то. Вот здесь только можно как бы вот это наша центральная часть, вот тут свет, вот тут истина. Оно может быть, может стать раввин, может стать пастырь, кто угодно может стать кумиром. Не только великие звезды там, которые хорошо поют, или спортсмены, которые выигрывают. Нас везде кругом окружает вот этот вот самый момент. Как бы нам не сделать себе кумира? Как бы нам не сотворить себе демона или беса, который и испортит всю нашу жизнь? А потом мы его будем гнать и изгонять. Смотрите, мудрецы говорили о том, что о злом влечении к идолопоклонству, которое по силе сравнивали с самым сильным, что есть у человека, это с сексуальным инстинктом. Разве мы ощущаем такое влечение? Разве мы в наше вот такое просвещенное время поклоняемся идолам? Если да, то что вообще такое идол? Исходя из слов пророков про идолов, можно предположить вот такое определение. Идол – это все, что служит для самооправдания. Еще раз. Идол – это все, буквально все, что служит для нашего самооправдания. Посмотрите, как легко сотворить себе идола кумира из своего, например, благосостояния, из своей работы, из своих идей. Как легко сотворить идола даже из нашей веры, даже из самой Торы. Многие поклоняются могилам, обычаям, традициям. Вообще очень легко превратить своего учителя тоже точно таким же образом. И самое страшное, можно сотворить себе идола даже из единого Бога, из собственной веры в Него. Вот я так верю. Стоит только сказать, я молюсь 3 раза в день, я ношу кипу, цицит, соблюдаю шаббат, его праздники, значит, Бог может простить мне все. Даже если я буду нарушать какие-то самые простые заповеди, не укради, не прелюбодействуй. А всего на свете легче и чаще сотворение кумира. Вот, помните наши отношения с Творцом, с ближним и с самим собой. Мы можем из себя самого сделать кумира. Иова 32.1. И перестали эти трое людей отвечать Иову, ибо он праведник в собственных глазах. Интересный момент, да? Он праведник в собственных глазах. Он себя вознес уже на уровень Машеха. Луки 18 глава 9-12 стих. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. 2 человека вошли в храм помолиться. Один Прушим, то есть фарисей, а другой мытарь. Прушим встал, став молиться, сам себе говорил так: «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, например, грабители, обидчики, прелюбодеи, или вот как вот этот, вот тут стоит вот этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даже 10 ложу. Все, чего приобретаю». То есть не столь важно соотноситься, вот этот вот предмет с каким-то поклонением, с реальным существом, телесным или бестелесным. Нет никакого основания. Бесноватый в определении Авраама был такой великий раввин Ибн Эзра. Он говорил, в козлином образе, то есть всегда издавна у многих народов сверхъестественные существа изображались вот такими мохнатыми, рогатыми, даже на первобытных пещерах, фресках, всегда вот такое подобное существо. Даже не представляя их себе в плоти, мы можем поклоняться им, отдавая им свою, жизненную энергию, например, посвящать им свои дела и так далее. Но смотрите, как объясняет тот же Ибн Эзра, всякий, кто обращается к ним, то есть к Саарим, к этим бесам, или верует в них, сходит с верного пути, изменяя своему Богу, поскольку он думает, что есть кто-либо, кто может вершить добро или зло, помимо Всевышнего. Посмотрите, какой интересный момент, что может еще кто-то, помимо Творца, творить добро или зло. То есть и то, и другое все исходит от одного. И если человек так думает, это означает, что он уже создал себе идола. Создал себе этого беса. Смотрите, если Бог, он единый, дал нам талант и склонность к какому-то делу, или любовь к какому-то человеку, это просто знак, который не стоит вообще игнорировать. Почему? Потому что, возможно, так Творец наводит на нас мысль о деле, которое он хотел бы совершить нашими руками, нашим сердцем, нашим разумом. И как бы, каким бы оно безрассудным ни казалось, стоит нам просто смело взяться за него, и неожиданно обстоятельства слажутся вообще по-другому, и наша работа становится просто успешной. Теперь выбор, смотрите. Также 2 козла символизируют 2 аспекта ощущения. Первое, животное приносится в жертву на алтаре в храме и символизирует выбранный людьми путь, чистый путь общения с Богом. 2-й козел, неся на себе как бы символический груз грехов всего Израиля или всего мира, то есть всех людей в мире, осознанно стоящих пред единым Богом. Он отправляется в пустыню, и никто его больше не трогает и не ищет. Он полностью предоставлен самому себе. Как предоставлен самому себе человек, который выбрал путь, например, не верить в Бога. Не верить, что значит? Мы все говорим, Бог есть. Но мы не верим Его Слову. Мы не верим Его заповедям, потому что раз, два, три, четыре, пять, потому что одно, другое, третье, это было тогда. А может быть, это вообще еврейские сказки какие-то. Я и такое слышу. То есть человек всегда стоит перед выбором, и он свободно выбирает. И вот эти два козла, это символы вот этих вещей. Если ты хочешь, ты можешь идти чистым путем к Творцу, а можешь идти другим путем, который заканчивается вообще неизвестно где и как. Где-то там, в пустыне. Кстати, Азазель еще переводится как скала. Но мы еще дойдем до этого. То есть две дороги, та, которую мы выбираем, и та, от которой отказываемся, символически представлена вот этими двумя козлами. И называются они «Козел к единому» и «Козел к Азазелю». То есть «Саир ла Азазель». Мы уже с вами говорили. Слово «Азазель» встречается во всем Танахе только вот в этой главе. Зато целых четыре раза, что полностью исключает возможности какой-то описки. Дальше. Древний перевод Торы на греческий язык, то есть септуагинта, переводит это слово как «трагос апопом». А поп умпейс, умпейос, козел отпускаемый. Отсюда и русский синодальный перевод козел отпущения, ставший как бы общепринято такой идиомой. В точности же, вот именно об этой этимологии этого слова ничего не известно, хотя есть множество догадок. Ну вот есть такая гипотеза, связанная с корнем твердый знак S и L. Я даже не знаю, как это прочитать. Он означает отпускать. В иврите этого корня нет, но он сохранился как бы в родственном ему вот этот язык арабский, который сегодня пользуется весь арабский мир. А каково вообще его значение не всего абзаца, а вот именно этого слова? Разные комментаторы считают, что Азазель либо обозначение высокой скалы в пустыне, либо имя одного из ангелов, который научил человечество злу. Кстати, про это можно прочитать в Апокрифе в книге Еноха. Есть другие объяснения. Смотрите, что пишет Рав Шимшон бен Рафаэль Гирш. Непредставимо, что способность грешить и соблазны чувств лишь следствие искажения человека, то есть первородного греха. Отними их у человека, и он перестанет быть достойным своего имени. Ибо все величие человека в его уникальном даре. Дари не слушаться Бога. Человек имеет право быть предоставленным самому себе, и ему будет дано по вере его. Потому что именно вот это состояние, согласно Раши, и называется таинственное слово «Азазель». То есть это наш выбор, пойти туда или пойти сюда. Пойти наш Творцом. Мы так сделаны, мы всегда стоим перед выбором. Поэтому в нашем мире мы себе представить не можем, сколько всяких религий возникло, которые представляют какие-то моменты истории, какие-то кусочки истории, вырванные правильные, хорошие вещи, и подставляют другого какого-то идола, кумира. И потом раскручивают их, разворачивают, превращают во что угодно. Вот этот самый момент. Люди, мы так устроены, мы свободны. И вот эти два козла, это как раз вот этот вот самый момент. Мы свободны. вот этим обрядом с двумя козлами, как бы Тора показывает, что отвергает это состояние и принимает Творца в качестве нашего непосредственного ведущего. Мы не отказываемся от ответственности за наши проступки, но мы не привязываем себя к ним. Мы освобождаем себя от их власти, отпуская их туда, в пустыню с Нарочным, вместе вот с этим символическим козлом. Этот процесс освобождения, отпущения мудрецы тоже называли словом Азазель. Ибн Эзра, очень интересный комментатор Торы, приводит целый ряд мнений и проводит параллель между обрядом козел к Азазелю и обрядом очищения от проказы из предыдущей главы, которую мы с вами вот буквально позавчера читали. А в конце задает нам загадку, которая не решена окончательно вот уже почти 9 веков. Я сейчас вам ее зачитаю. А если сможешь понять тайну, стоящую за словом Азазель, обращается Ибн Эзра к читателю, ты поймешь тайну и его самого, и его имени, ибо есть в Писании у него аналоги. А я открою тебе малую толику этой тайны намеком. Будучи 33 лет от роду, ты узнаешь ее. И на этом дело закончится. Смотрите, правда интересная загадка? И не единственная, которая ставил нам вот этот Авраам Ибн Эзра. До нас дошли десятки его загадок. Обычно он зашифровывал в них мысли, которые в те дни, ну, просто нельзя было, невозможно было выразить вслух. Средневековой мистики, начиная с Нахманида, таким тренированным взглядом заметили, что от первого стиха с упоминанием Азазель, то есть от 16.8, ту главу, которую мы сейчас читаем, до стиха жертвоприношения Саарим ровно 33 стиха, то есть до 17 главы 7 стиха. Из этого они заключили, что тайна, на которую намекал Ибн Эзра, связана с тем, что козел к Азазелю все-таки адресован одному из саиров, то есть ангелу-обвинителю, сатану, которого иначе называют Самаэль, и которого поэтому следует отождествлять с Азазелем. Но и это объяснение не слишком убедительно. Ведь если бы это было так, то зачем его вообще зашифровывать бы? Ведь еще за тысячу лет до Ибн Эзры эта идея полностью описана в Мидраше Элизера. То есть она там есть. Какой смысл тогда? Да и 33 стиха не совсем 33 года. Вот такая отгадка из мессианского понимания. В эпоху, когда католические власти Испании, они просто намеренно преследовали и унижали евреев именем церкви и того, чьим именем церковь звалась. Еврейские мудрецы были просто вынуждены защищаться от этой агрессии. И порой вкладывали в защиту всю энергию своими поступками церковь. И церковная власть просто чернила имена своих основателей, потому отношение средневековых раввинов к своему коллеге Рава Иешуа Ханасри или Иешуа Хамашех или Иисус Христос не могло не быть предвзятым. Смотрите, но ведь Рав Иешуа сам не был никогда никаким христианином. Он был правоверным евреем, он учил, исцелял, проповедовал в рамках своей веры. И распятый римлянами, умер евреем. Судя по его проповедям, отраженным в Евангелии, он был просто незаурядным, выдающимся духовным учителем. Опять-таки, в рамках еврейской веры. И все споры Иешуа с книжниками и фарисеями имеют свои параллели в Талмуде. Потому что мнения, которые высказывал рав Иешуа, высказывали и другие раввины. Сплошь книжники, фарисеи, кто угодно. Да и сам Иешуа был никем иным, как фарисеем, по взглядам и книжником по образованию. Мне кажется, что в строчках о козле Азазелю Ибн Эзра нашел ответ на свой вопрос и зашифровал его вообще Но в такой общеизвестной для нас цифре 33 года, возраст Машеха, возраст Христа. Остается добавить, что отождествление Иешуа с козлом Казазелю было также принято у многих раннехристианских теологов, например, Юстин Мученик, Варнава там и так далее. Ведь он также унес все грехи человечества, как это делал каждый год в Йом-Кипур козел Казазелю. Вот такой интересный момент. Это мы с вами прочитали только 7 и 8 стих. «И возьмет двух козлов и поставит пред лицом Господним у входа скинию собрания, и бросит Аарон...» Время наше, ах, как жалко. «И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения, и приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, то есть Азазель, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя, дом свой, и заколет тельца в жертву за грех. Возьмет горящих уголь, полную кадильницу жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелкого истолченного курения, полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца, и покровит перстом своим на крышку спереди, и над крышку 7 раз покропит кровью с перста своего, и заколит козла в жертву за грех. Ну и дальше описывается вся эта процедура, которая делалась на Йом-Кипур. Жаль, что у нас с вами кончилось наше время, но мы с вами начали с того, что сам жребий – это возможность неожиданности, непредсказуемости, возможность дать Творцу сделать так, как должно ему сделать. Наша же задача – выбрать и сделать правильный выбор. Этот праздник Йом-Кипур не такой простой. Мы стоим всегда перед выбором. Мы уже с вами говорили о слове «праздник», да? Помните, слово «праздник» означает «встреча», время встречи. Ты хочешь встретиться с Творцом, а мы начали с вами с того, что встреча всегда чревата. То есть для того, чтобы была встреча, настоящая встреча, вместо нас кто-то должен умереть. Для того, чтобы было... Но это выбор того, кто пошел чистым путем, кто пошел к Творцу, кто пошел по пути Его Слова, навстречу с Творцом, и он готов приносить эту жертву. Он готов понимать, что все, что есть в этой жизни, и добро, и зло, приходит от Творца. Вопрос, как мы это воспринимаем, правильно Вероника сказала? Что когда мы осознаем этот момент, конечно, это зло, конечно, это больно, и сердце тревожится, и некоторые в такой момент даже молиться не могут. А вот это как раз и плохо. Потому что когда мы начинаем молиться, мы вдруг начинаем осознавать, почему это произошло, и что это пришло от Творца, это зло в нашу жизнь. Это беда, это горечь, это какая-то ситуация в нашей жизни. И ты в этот момент, какая разница, что пришло, добро или зло, ты начинаешь славить Творца. Вы представляете, что происходит? Весь мир, все ангелы, вся Вселенная смотрит на тебя в этот момент. Что же ты будешь делать сейчас? Либо ты закроешь свои уста и будешь искать источника зла в каком-то другом месте, либо ты найдешь источник зла в себе и прославишь Творца. Но как только ты прославишь Творца по-настоящему, я вас уверяю, вы почувствуете мир, шалом, легкость и свободу. Если ты действительно по-настоящему прославишь. И это не одна минута, не две минуты. И это не пару слов. Иногда, в принципе, даже достаточно и пару слов. Но для того, чтобы дойти до настоящей искренности, до настоящего взрыва внутреннего, в котором ты действительно прославишь Творца. Иногда, может быть, нужно и час, и два. Но это выход из этой ситуации. Это выход из зла уже. Потому что ты не поклонился идолам и бесам, которых сам создал. Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, великий, святой, всемогущий Творец неба и земли, ты отдал Сына Своего, чтобы Он ушел к Азазель, чтобы Он стал искуплением нашим, чтобы Он стал ответом на все наши молитвы. Ибо написано, что нет другого имени ни на небе, ни на земле. Мы молим Тебя, Отец, сегодня, дорогой, дай нам пройти этот путь, независимо от того, что происходит в нашей жизни. С горящим сердцем поклонника, с горящим сердцем человека, который любит Творца, независимо от того, какая ситуация сейчас в его жизни. Я прошу Тебя просто особенно, специально благослови каждого, какие бы трудности сейчас не были. Открой глаза на то, где наши идолы. Открой глаза на причину, источник этой горечи и этой болезни. На причину, источник этой горечи. На причину и источник этой беды. Пусть придет благословение. Пусть придет особое, специальное благословение. Поклонника, человека, знающего, человека, понимающего, человека, поклоняющегося, человека, ищущего, человека, смелого, мужественного, который знает и понимает и отвечает за каждое свое слово в этом мире. И все сказали дружно «Амен».
Амен.
Аминь.
Спасибо.